Здравствуйте. Красиво спели. Наверное, у вас многие спевки были, да? Перед тем, как сейчас спеть. Ну, конечно. Так просто это же невозможно. Я прекрасно понимаю. Хорошо. Я вижу, вот тут шпаргалок мне наложили. Целый стол. За шпаргалки я ставил один. Некоторые ставят два. Я говорю, это слишком много. Один. Да. Ну, сейчас, видите, такая ситуация, что у нас не требуется ни того, ни другого. Но я чувствую, что вы последние могикане. Никогда не читали эту книгу? Последние могикане. Всех истребили португальцы и испанцы. Но последние еще оставались. Так и вы. Последние остатки рассеянной бури. Ну, хорошо. Что же? И остатки – это реальность, а не просто так что-нибудь. Но давайте мы с вами поговорим о тех вещах, которые, может быть, и составляют самую суть христианства. Я вам напоминаю, что чисто теоретические вещи, богословские, догматические, они все касаются только наших извилин вот в этом вот сосуде. Извилин. Что-то за них зацепится, что-то нет, но они так и остаются там. А вот самая суть-то христианства заключается как раз в жизни души, а не просто рассудка. Рассудком можем мы изучать любую науку. Ну, изучили, и что? Но есть науки, когда мы изучаем их таким образом, чтобы мы могли в своей практической жизни следовать этому. Представляете, вот когда путешествовали, ходили куда-нибудь в такие далекие края, и не зная особенно дороги. Ой, как тут важно заранее. Я помню, как мы изучали прямо эти маршруты, все, потому что там не туда пойдешь и в болото попадешь. А болото – страшные вещи, эти топи. И знаете, какие вещи бывают? Промахнешься. Были случаи, когда лось, уже почти одна голова только торчит, а его затягивает и затягивает. Уже кричит. Знаете, это топи, и ничего не сделаешь. Она постепенно, болото это, захватывает человека и тянет туда. Понимает он, конечно. Погружается, ничего сделать не может. Из какой-нибудь гущи лесной можно выскочить. Из-под дождя, из-под бури. А из топи, о. Вот тут-то мне кажется, что этот пример очень хорошо может показать нам, на что обратить внимание. Видите, мы так живем, в общем-то, мы все хороши мы, все, и я чувствую тоже, что я хорош. Да, это все мы чувствуем. А вы помните, например, как Христос сказал, предупредил людей, слушающих, не отягощайте себя объедением потом, вторая степень, худшая, пьянством и, наконец, окончательно убийственное, суетой житейской. Когда человек вращается в этой суете непрерывно и уже ничего не помнит, некогда ему, от объедения еще можно отойти, От пьянства тоже голова пройдет, и уже человек потом опомнился. А вот суета житейская, вот это да, топь. Как раз та топь, из которой, как я вам сказал, уже кричит этот бедный лось, уже погруженный почти до головы. И уже никто и ничто не может его, к сожалению, вытащить и помочь ему спастись. Ну, интересно, это понятно это или нет? Не знаю. Недавно мне один человек, буквально вчера, жаловался. Говорит, я не знаю, что делать. Я понимаю, все понимаю. Но это суета непрерывная. Вы говорите, там надо находить хотя бы минуту, обратиться, что-то сделать к Богу. Это суета заедает. Все непрерывно. Не дает человеку, не дает мне буквально освободиться от этой суеты. Топь, болотная топь, в которой сидим мы. И самое главное, и не чувствуем этого. И так хорошо. Как, знаете, есть была такая песенка, простецкая песенка. «Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья». И все. Лучше ничего не придумаешь. Какая там топь, какая там суета. Мы же бессмертны на земле. На земле. Не знаем. Да. Нет, мы не скоро умрем. Это кто-нибудь, но не мы. Мы бессмертны. И таким образом живем. Но я это просто вам напоминаю кое-какие мысли и кое-какие, может быть, идеи, с которыми мы с вами расстались 2 недели тому назад. Вы представляете, что это такое 2 недели? Это ужас, какое время далекое. Мы с вами говорили о каких-то основах духовной жизни, начали говорить. Что это такое за основа духовной жизни? Какие это основы? Сейчас, вы слышите, вы обратите внимание, сейчас государственная вдруг политика обратила внимание на духовную жизнь. Вы слышите? Никогда этого не было. Мы занимались успехами во всем: в промышленности, в вооружении, в сельском хозяйстве, развитии так называемой культуры. То есть это что, театры, чем, правда, наполнены, это не важно, чем. Сейчас поняли, что действительно нравственность человека, его духовное именно состояние является корнем, тем корнем, о которых писал наш прекрасный мудрец дедушка Крылов, который, обращаясь к листьям, хвастающимся, что до чего мы хороши, сказал, а если корень иссушится, не будет дерева ни вас. Вы слышите? Если иссушится этот корень, вся это, все развитие, может, колоссальное промышленности, вооружение, всех прочих, так называемой культуры, искусства, не будет дерева ни вас. Неужели это трудно понять? Поняли. Видимо, это не так просто было понять, поскольку, учтите, мы же были 70 лет в плену в Вавилонском. Единственным научным мировоззрением является атеистическое мировоззрение. Религия – это враг науки, и мы должны с ней бороться до конца. Взрывали все, храмы уничтожали, монастыри, школы. Я помню один случай, вот вы никогда этого не вспомните. Я жил в Гжатске, и одна была знакомая врач. И вот на собрании, ну, очередном собрании, вдруг там зашел вопрос что-то о религии. Но она, эта женщина, была удивительная. Я ее вспоминаю просто с благоговением до сих пор. И когда что-то, я не помню, что нужно было сделать или сказать, или написать, я не помню точно, но она встала и сказала, я верующая. Все обомлели. ей тут же уволить ее было, ну, просто это было просто абсурдно, потому что это был самый такой активный и такой известный врач. Ее просто из города, да, перевели в деревню, в какую-то. Перевели. И, кстати, скажу вам, вот она такой был ревностный человек, действительно, удивительный. Знаете, как она умирала? Мне прислал письмо ее муж. Обратите внимание, слушайте, ну обратите внимание, это же случай достаточно уникальный. У нее, знаете, началась болезнь? Какая? Я не знаю, водянка, по-моему, называется, так? Надувалось вот тело, кожа лопалась даже. Она тяжелейшим образом страдала. И этот муж, друг, он мне написал письмо прямо на следующие там 2-3 дня после ее кончины. Написал. Вдруг, говорит, вот, ну, несколько дней назад, она утром мне говорит, мне явился апостол Павел и сказал мне только одну фразу. Чем больше в постели, тем меньше в аду. Все, видение окончилось. И он пишет, с ней произошло невероятное изменение. Ну, можете себе представить, какие нервы, какое возбуждение, когда в таких страданиях человек живет. Она стала мирна, тиха, спокойна. И скончалась, говорит, в удивительном мире. Не только души, но, видимо, как он говорит, и тела. Кстати, вот вам факты. Говорит, какие факты там? Вот реальный факт. Именно апостол Павел явился, а не кто-нибудь. А она была очень похожа на него. Как тот бесстрашно проповедовал, ходя по всем городам и весям, так и она тоже смело, когда это нужно было, прямо смело заявляла. Это в советское время. Тяжелое время. Гонения были. Я говорю это в связи с тем, чтобы обратить внимание ваше на вопрос, который вам сейчас придется обязательно затрагивать, а надо бы не затрагивать, а напротив говорить как можно больше, о том, что это такое духовная жизнь. Что это такое? Вот сейчас, перед тем, как прийти к вам, я буквально по телефону заслушал выступление одной дамы в Конгрессе, нашей Конгрессе, где она как раз говорила об этом, что мало нам только знать, что есть какие-то книги, и знать какие-то идеи до тех пор, пока мы сами не начнем в себе, почему я был очень приятно удивлен, в себе осуществлять эти идеи, эти нормы, мы, конечно, ничего не сделаем. Итак, друзья, обращаю ваше внимание, заговорили о духовных корнях жизни. Помните, я вам говорил перед этим, напоминал слова Фёдора Михайловича Достоевского. Без высшей идеи никакой народ, никакой человек, никакая нация не могут существовать. Запомните эти слова, пожалуйста, Достоевского. Вам это пригодится 1000 раз. Вам придется же выступать. И вы, наверное, в конце этого года уже, наверное, будете практику проходить, да, выступать, да? Перед кем-то, перед учащимися, может быть. Да? В прошлом году было? А в этом нет уже, да? Нет, да? Ну, ничего, придется все равно. если не сейчас, немножечко позже, замечательная мысль. И она априори замечательная. А это мысль, которая должна просто непрерывно не только звучать, а вот что это такое высшая идея? Что это такое высшая идея? Если когда мы говорим только о материальных потребностях человека, а материальные они различные бывают, касаются и кожи, касаются и души. Какая здесь высшая идея? Наверное, высшее – это что-то такое другое. И вот здесь очень важно, назвав вот эти слова, я бы сказал, великие, ценнейшие слова Достоевского, нужно сказать, что же такое эта высшая идея. Сам Достоевский отвечал на этот вопрос таким образом. Он говорил, что без веры в Бога, в бессмертие души, человеческая земная жизнь, наше земное существование становится бессмысленным. А почему? Да потому. Живет человек, ничего не подразумевая. Вдруг говорят, умер. Странное дело. Недаром Игнатий Брянчанинов обращал внимание на житие одного мученика где-то второго или третьего столетия нашей веры. Тивуртия, имя Тивуртий, который на суде перед казнью, обращаясь к судьям и к судейскому совету, прямо сказал, ну, в переводе, так сказать, на современный язык, современные слова, то можно сказать, мы думаем, что вот то, что сейчас есть наша жизнь, она и есть высшая ценность и главная цель нашей деятельности. И мы не верим даже во что-то другое. Но это, говорит он, раз и лопнуло, и ничего нет. Все. А есть другое. И он говорит о Боге. Есть вечная, вечная жизнь, которую, хотя мы сейчас и не верим, но она будет, и мы никуда от нее не денемся. Вот мне кажется, что обращение мысли, обращение тех, кто будет слушать вас, нас, к тому, что, оказывается, вечная жизнь есть, что, следовательно, есть потому, что есть Бог, и что жизнь эта обязательно будет находиться в том состоянии, когда человек должен будет дать ответ за всю эту земную жизнь. Вот об этом должен человек более всего думать. И самый главный ответ – за что? За совесть. Совесть, конечно, какую? Наполненную христианским содержанием, естественно. Естественно, христианским. Потому что совесть – это дело такое, очень может интерпретироваться, знаете, объяснять самым различным образом. Но, конечно, можно привыкнуть и лукавить, лгать, притворяться, уж не говоря о более грубых вещах, и это нисколько не тревожит, как будто это нормальная жизнь. А можно понимать, что этим самым я свою, представляете, свою, вот представьте себе, квартиру свою, дом свой, так, И вы не убираетесь, ничего, просто не убираетесь. Вы ничего там не несете, даже грязи никакой. Просто не убирайтесь. И что через некоторое время будет? Постепенно, незаметно. Потом кто-нибудь войдет и скажет: «Господи, что у вас творится-то? Что у вас никто не живет тут? Хлам-то какой!» Христианская совесть касается не только каких-то грубых вещей, а касается именно души, этого тончайшего органа человеческой жизни. Ну, друзья, хорошо. Я в прошлый раз вам начал говорить о некоторых вещах, касающихся духовной жизни. Сегодня еще кое-что хочу напомнить. Нет, не напомнить, может быть, не только повторить, но и сказать. Сказать о том, в чем же состоит духовная жизнь. В частности, скажу вам о том, о чем вот когда я учился, нам никто не говорил. И я не знал, и я случайно узнал. А оказывается, вы знаете, что оказывается? Что есть заповеди, это все знают. И они в каждой религии есть. А оказывается, есть духовные законы. Не называя имен, скажу вам, как однажды один из вас, ну, не вы лично, один из студентов подошел к одному профессору и сказал, что хотел бы писать диссертацию кандидатскую о духовных законах. Профессор, он мне рассказывает сам, профессор на него смотрит, говорит: «Вы хотите о заповедях писать?» Он говорит: «Нет, нет, о духовных законах». «Законах? Какие законы?» Нет, вы слышите, что это такое? Какие законы? Нет. Он прав. Он учился, ну, так же, как я учился. Нам никогда никто не говорил даже, что существуют какие-то духовные законы. Вот закон какой-нибудь Гей-Люсака, это мы проходили. Или законы Ньютона, или Ньютона, как мы говорим. Ну, да. Это мы проходили. А духовные законы, что это такое? К сожалению, мы проходили нравственное богословие, даже слова не было об этом. А они, оказывается, существуют. И это есть не что-нибудь, а реальность, которую мы можем наблюдать постоянно в своей жизни. Я вот сейчас хочу вам некоторые из них назвать и, может быть, прокомментировать. Может быть, они вам пригодятся когда-нибудь. Я понимаю, вы уже устали за 4 года учить, за 5 лет. Господи, ой, помоги Бог вам. Я помню, как иногда сидишь на лекции, да когда же он кончит только? А у нас по 45 минут были лекции. Представляете, 45 минут – это вы сидеть. И он чего-то такое там говорит нам. Были такие преподаватели, были такие, ну, как перед вами сидящие. Вот. Вот таким образом. Но потом вспоминали, что иногда кое-что было интересное, действительно важное. Так вот, духовные законы. А вы знаете, какие духовные законы? Вот если бы было это просто, знаете, такой семинар открытый, и мы бы сидели не так, что я на возвышении, вы там внизу, и знаете, как какого-то Пифагора, слушайте, что он вещает. Да. Просто бы собраться бы. Это было бы куда, наверное, интереснее. В Древней Греции именно так и делали. Платон, например, великий Платон, а до него Сократ, знаете, как это было? Ходил с группой учеников. То есть каких учеников? Никто никуда не поступал, никаких экзаменов не было, а тянулись. Что это говорит этот мудрец? Ходил, говорил, его спрашивали, с ним спорили, отвечал. была какая школа? Платоновская академия. Именно она была такова. Такой школы, все сидели, даже в таком зале. Никогда такого и не было. Проходила. Это вот система очень, очень интересная. И она была рассчитана на кого? Только на тех людей, которых интересовали идеи и слова этого человека. Только. А теперь надо учиться. Это вам ли не интересно? Надо идти в школу, надо окончить, надо получить бумажку. То есть, как один говорил мой знакомый, документ надо было получить, да, получить аттестат и так далее. Иначе ты не будешь иметь никаких, ну, перспектив в своей дальнейшей жизни. Вот так. Такая школа стала. Мы ее заимствовали, кстати, с Запада. Там организованы были первые университеты вот такого типа. Школы были организованы, слышите, школы. А знаете по латыни? Школа. Схоли. Схоластика. Сидит профессор, распинается. Хотите вы, не хотите вы, сидите, слушайте и будете мне отвечать. О, подумайте, в чем стало заключаться образование. Да мне не плевать на это, на все. Сиди, обязан. Но мало этого. Вы же понимаете, когда такой принцип преподавания, то занимается массой вещей, которые большинству абсолютно неинтересны, да и не нужны. Ну, ладно. Но я хочу все-таки вам сказать о духовных законах немножечко. Да, может быть, это кому-то будет интересно, может, где-то на какой-то извилине зацепится, и, может быть, пригодится в своих контактах с людьми, которые ничего не знают об этих вещах. Я назову некоторые. Их много. Так же много, как и много их в нашем природном материальном мире. Их, видите, только всю историю наука только и знала, что открывала. То один закон Ньютона, то второй, то третий и так далее. Так вот, и здесь то же самое. Я назову несколько этих законов с тем, чтобы мы имели хотя бы представление, о чем идет речь. Вот, например, читаю Евангелие. По причине умножения беззакония, то есть нарушения нравственных норм жизни, беззакония, во многих охладеет любовь. Это интересно. Оказывается, жизнь с нарушением голоса совести, потому что беззаконие – это нарушение совести, оказывается, уничтожает у человека то самое главное, что составляет существо человека. Что самое главное? Вот сейчас спросите, попробуйте, проводите. Вот ученики у вас будут, что самое главное? И я думаю, что вы в конечном счете увидите – все согласятся, особенно вот эта молодежь такая, юная молодежь, вот такой, все скажут, любовь, конечно. Конечно. Если любви нет, так что проку? Что проку от богатства, если нет любви? Что проку от здоровья? Что проку от каких-то хлопушек, мысли, славы, похвалы? Что, если любви нет? Самое главное. Все и живут этим. И оказывается, закон. Беззаконие убивает в человеке вот это, что составляет самый стержень человечности – любовь. Беззаконие. То есть жизнь, противоречащая совести, совести, оказывается, убивает у человека это чувство, возможность любви. Мне приходилось слышать, правда, из артистического мира. Хочу любить и не могу. Мне нравится тот, другой, нравится. Любви нет. Я говорю, а какой любви, о чем вы говорите? Ну вот, в романах же мы читали, как они любят, готовы жизнь свою отдать, готовы что угодно сделать, лишь бы только не потерять. Нет этого. Мне очень понравилось, что они так почувствовали и говорят, нет, только игра. Нравится, не нравится, больше нравится, меньше нравится, нравится, это совсем не любовь. И с какой завистью говорили о тех, когда видели, что вдруг у кого-то это есть. Так вы видите, какой интересный закон, не соблюдая который, человек потеряет эту важнейшую способность, важнейшее свойство жизни – любить другого человека. Причем подумайте, речь идет не о влюбленности только, пожалуйста, не просто о влюблённости же речь идет, а другого полюбить. Вот несчастный человек, посочувствовать ему, больной человек, посострадать ему, иметь сострадание другому человеку, желание совершить ему добро. Ну и конечно, если возможно, и полюбить человека. Но оказывается, знаете, одна из причин, почему сейчас распадаются браки, как я не знаю, что сказать. Почему? Знаете, почему? Беззаконие. Беззаконная жизнь. По причине умножения беззакония, то есть жизни не по совести, во многих охладеет любовь. Был такой психолог, психиатр швейцарский, Юнг. Я не знаю, верующим ли он или нет, но, знаете, на Западе во всех школах всегда какой-то проходит небольшой хотя бы курс изучения религии. И я думаю, что он был знаком, конечно, и с Евангелием. Но вы знаете, что он написал? О, советую запомнить эту его фразу. Она еще так пригодится. Я вам ее зачитаю. Он писал, Юнг, напоминаю имя. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. И возникают в результате, и возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, уродующие человека и приводящие к психическим патологиям. Вот главная причина того, что мы наблюдаем сейчас, увы, и в нашей стране. То и дело распадаются браки. Они часто и устраиваются не по любви, а по некой элементу, некой мимолетной влюбленности. И все. Этой поверхностной части человеческой души. Внешняя влюбленность. За что, чего, сам не знает. Вот так. Понравилось. А любовь – это нечто другое. Любовь – это совсем не влюблённость. Любовь – это то состояние, которое проистекает из, я вам скажу, по мере чистоты, если хотите, души, ее искренности, ее правдивости, ее нелицемерности, а не просто так. Вспыхнуло что-то. Вот один из законов. Оказывается, жизнь, которая не считается, человеческая жизнь, не считается состоянием своей совести, никогда не может дать человеку того, что называется любовью. Если это возникает, как кажется, влюблённость, вот то, что мы видим. Знаете, как это называется? Влюблённость. Профессор нашей академии, дореволюционный, отец Павел Флоренский, называл такую любовь, вот, влюблённость, переодетым эгоизмом. Ой, как я люблю, пока меня любят. Ой, как ненавижу, если меня укололи. Как быстро это меняется. Не удовлетворили моих желаний, и я не люблю. Пока удовлетворяет, ну, я так люблю. И так, кажется, тоже люблю. Но потом все надоедает. Желаний больше, а пищи не получаешь. Ну, и долой и это. Огромнейшее значение, огромнейшее различие между любовью, о которой говорит христианство, и той животной, я бы сказал, животной влюблённости, которая существует во всех земных тварях, во всех. Вот эта естественная животная любовь, она всюду существует. Не об этой любви идёт речь. И не только в христианстве, я вам скажу. Но даже в тех же романах, которые пронизаны, были всё-таки в какой-то степени христианским духом, даже и в них говорилось о другом. О том состоянии человека, которое, конечно же, гораздо выше всего вот этого природного или животного чувства. Один из святых, Исаак Сирин, написал, я бы сказал, ну, хотел зачитать, но, как всегда, это у меня, как всегда, оказывается незаписанным, да. Да, ну, неважно. Я говорю об Исааке Сирине, который писал, что невозможно приобрести божественную любовь, не преповедив прежде страстей. Закон какой? Страсти, если человек живёт страстями, как их можно объединить? Это эгоизм. А как я могу действительно полюбить кого-то другого, не победив своего эгоизма? Как это возможно? Отдать ему. Кто это может последнее? Многие ли могут даже поделиться? И то немногие. А уж о последнем и говорить нечего. Вот, оказывается, как. Эгоизм противоречит этому самому главному началу человеческой жизни. Вот один из законов, пожалуйста, вам. Это духовный закон. И тот, кто действительно ищет настоящей любви, он должен знать, прежде всего, в отношении самого себя, каким я должен быть, прежде всего, нравственно, и, во-вторых, духовным, чтобы действительно найти этого в себе, а тогда... Вот существует ещё один закон. Ну, в себе, допустим. Но я-то хочу, чтобы и другие это имели по отношению ко мне. И сами внешние обстоятельства содействовали этому. Есть другой закон. Очень, очень серьёзный закон, который отвечает, я бы сказал, на всё, что совершается в нашей внешней жизни и внутренней. Ох, не бросаю ли я горох в стену? Ну, надеюсь, что, может быть, не бросаю, может быть, кто-нибудь. и заинтересуется. Зачитаю вам. Этот закон очень четко, ясно, с философской, я бы сказал, математической точностью сформулировал преподобный Марк Подвижник. Это подвижник 4-5 столетия нашей эры. Он писал: если всего невольного причиной является произвольное, то лютейший враг человека – это сам он. Интересно. Когда что-то случается, мы ищем, кто виноват. Ну, я нахожу, конечно, очень много, особенно в нашей такой общественной, личной жизни. Я всегда нахожу, кто виноват. Ну, не я, естественно. Он, она, оно, они и все, и так далее. И вдруг интереснейший закон. Оказывается, все, что происходит с нами, все, особенно вот то тяжелое, неприятное, бедственное, скорбное, оказывается, это все кажется непроизвольное. Я же ничего не делал, чтобы попасть под машину, правда же? А случилось. Мы ничего не делали, кажется, вдруг налетело цунами и смыло буквально целый городишко, например, в Соединенных Штатах Америки. Или где там в Таиланде то же самое. Вдруг все было нормально, кажется, и вдруг Везувий проснулся и засыпал пеплом этих наслаждающихся людей, где торжество было наслаждение, Помпею и Геркуланум. Ведь вы знаете, это как случилось, с какой скоростью? Огромное количество людей так и погибло под этим пеплом, не смогли никуда уйти. Я там был, я посмотрел, правда, был не в этот момент. Пока еще Бог пожалел. Что это такое? Надо же, случилось как. Правда, мы говорим, ой, как случилось, случилось, случилось. Что говорит христианство? Причиной всего непроизвольного, ну, какой-то произвольного Везувия, извержения Везувия, или цунами. Что же является? И оказаться засыпанным под пеплом. Что является? Наше произвольное. Наше произвольное. Что под произвольным разумеется? А вот так. Я вижу, например, вижу, вот, я читаю лекции, а другой и слушать не хочет. Смотрим, а что ты. И я что буду? Да, паршивец какой. Негодный. Я бы такой не сделал. Уж я-то знаю. Учился. Осуждаю человека, который, может быть, прям надо завтра зачет сдавать. Да, или он, может быть, бедный, пошел 4 часа просфоры, там печь, в лавру, поэтому ему заснуть надо здесь, и он не способен же будет слушать лекцию, если он не поспит. Поэтому правильно надо разрешить спать хотя бы на лекции. Не осуди, а посочувствуй. Не слукавь, когда можешь не слукавить, тебя никто не тянет за язык. Ну, промолчи, не ври. И соврал. Вы слышите? Лукавство, лицемерие, ложь, обман и так далее, осуждение. Уж не говорю, зависть. Тут даже не знаю, как можно исправиться. Даже. Все это что такое? Я делаю, я лукавлю, я осуждаю. Я – это чье? Мое. Это и есть, называется, произвольное. И оказывается, эти мои произвольные деяния, они могут носить степень, нравственную степень, очень различную. Очень различные, от мала до велика. Вот эти мои все деяния являются причиной, порождающей все, слышите, без исключения, все мои те внешние, неприятные, скажем, обстоятельства, в которых я ищу причины где угодно, а оказывается причиной, кто является? Я сам. Ох, какой вот это закон! Марк Подвижник и говорит, то лютейший враг человека – он сам. Потому что от его этих произвольных нарушений, от этого лукавства, от этого лицемерия, лжи, притворства и Бог знает чего, так? Обмана. Он это делает. Делает, зная, что нарушает закон совести. Вывод. Он же, говорит Марк Подвижник, не хочешь скорбей, не греши. Воздержись, насколько у тебя хватит этой сил от этого произвольного греха. Потому что степень твоей борьбы, даже когда ты не сможешь, она будет уже свидетельствовать и о степени последующих событий, которые будут происходить в твоей жизни. Какой жизни? Не думайте, что только духовной жизни. Да и прежде всего здесь говорится о внешней жизни. Цунами. Вот что. О, вот это закон. Это, если хотите, закон, касающийся всей нашей жизни, вот этой мимолетной, несколько десятков лет мы живем. Как важно знать, чего нужно избегать, чтобы в этой жизни, даже в этой жизни, мы были более благополучны. Вот, оказывается, что нужно сделать, чтобы быть более благополучным. О, где вы найдете такой закон? Ой, вот это да! Это великое дело. Все непроизвольное своей причиной имеет произвольное. Ну, спасибо Марку Подвижнику. Недаром так его называли великим отцом. Хотите еще один закон? Все духовные законы. Я прочитаю фразу, которую вы скажете, о чем идет речь. Ну и увидите, что речь идет об очень важном. Фраза была сказана сильно. Сказал ее Христос сам. Где труп? Там соберутся и орлы. Ну, что это такое? Все Евангелие наполнено, обращайте внимание, притчами, правда? Какими-то афоризмами, метафорами, сравнениями. Он же говорил не так, как теперь, знаете, научным языком мы, этим безжизненным научным языком. А прямо указывал какой-то образ, где труп... Там соберутся и орлы. Ну да, все знают, конечно, после каких-нибудь битв эти хищные птицы, конечно, летали, конечно, клевали. Они же санитары, им положено это делать. Но речь-то шла разве об этом? Разве Христос говорил об этом? Помните, что он ответил одному ученику, который сказал: «Разреши, Рави, учитель, я прежде пойду и похороню отца своего, а потом приду и буду ходить за тобой». Помните, что ответил? «Пусть мертвые погребают своих мертвецов, а ты иди и следуй за мною». Слышите? Вот, оказывается, где мертвые, где труп. Труп-то – это кто же может дойти до такого состояния, что уже абсолютно уже ничто высокое, ничто нравственное, ничто прекрасное не интересует, не трогает человека? Обратили внимание? Ничто прекрасное не трогает. Так. Потому что происходит утрата даже этого чувства красоты как таковое. Ничто истинное. Когда-то люди искали истину. Вся философия, кстати, вы это проходили, историю философии, знаете, вся на чем построена, вся в суть ее, в чем всей философии была? Искание истины. И так продолжалось немало столетий. Но вам, наверное, сказали, в каком состоянии сейчас находится философия? Я надеюсь, вам сказали. Вопрос об истине стёрт, его уже нет. Великий Ницше сказал: истины нет. О, да, какой там Христос? Сказал: ас есть истина. Ницше сказал. И что же, если хотите, вам нравится это слово, вообще-то об истине лучше и не говорить бы, но если вам нравится это слово, то знаете, что это такое? Нет, ну, вы, наверное, знаете. Вы уже, наверное, всю семинарию кончаете, да, все знаете. А я только недавно узнал. Истина сейчас – это жизненная необходимость. Мне нужно хорошо жить. Но у меня что-то дела идут плохие. Но у соседа очень здорово. Значит, жизненная необходимость какая? Ну, почему бы мне самому не сделать так, чтобы он поделился со мной? Но сам он не будет делиться. Ну, я украду у него, подставлю ему ножку, убью вообще его. Знаете, сколько людей? Вы посмотрите, вот даже, говорят, я телевизор не смотрю, но говорят, сколько людей за какую-то несчастную плату за копейки убивают других людей, нанимаются, продаются, становятся предателями. За что? За копейки. Причем многие из них, это очень-очень часто, что бывает, только продался. Пообещали ему, я не знаю, сколько. Смотрит: ах ты, надо ж это! Он попал под машину. Вот искушение-то, кажется, достиг. И все потерял. Или что-то произошло другое, и у него полное несчастье. Жизненная необходимость. Подумайте только, что есть истина. Это опуститься, образно говоря, вот, ну, не могу не говорить в данном случае не образно, спуститься с высоты орла, спуститься до какой-нибудь аскариды, который в кишечнике живет и копается во всем. Жизнь необходимость – это что? Перевести на язык современный. Аскарида – идеал человечества. Надеюсь, вы знаете, что такое аскарида. Что это за штука, которая живет в человеке, у животных, Вот она истина, оказывается. Это дикий, жуткий, я бы сказал, материализм. Жуткий. И главное, что безумный. Если бы смерти не было уж на земле, ну, еще можно было бы как-то тогда оправдать. Человек достигает этого идеала Аскариды. А тут-то что? Достиг, кажется. Все, ваше время истекло. Вот, друзья мои, оказывается, какие вещи-то. Что значит, где будет труп, там соберутся и орлы. Да, когда человек погрязает полностью вот в этой суете, в этом материализме, появятся эти орлы. И главный орел – смерть придет. Но и до этого появляется. И еще как появляется. От болезней, от всяких неожиданных случаев никто не может быть, не может избежать. Вот оно что, где труп, там соберутся орлы. Надо помнить, что даже если человек сознательно нарушает законы духовной жизни, нарушает заповеди, согласно, знай, ты убиваешь себя. Сознательным нарушением ты убиваешь себя, превращаешь себя в труп. Материализм – это труп. И, следовательно, где труп, там соберутся орлы. О, если бы, вы знаете, люди знали этот закон, если бы верили в этот закон, хотя тут даже верить-то нечего, просто очевидность, полная очевидность, если бы только, как бы изменилась наша жизнь. Никто бы не захотел стремиться к тому, чтобы стать трупом, на который налетят орлы. Никто бы не захотел. Во, духовный закон. Какой мерою мерите, такое возмерится вам. Такое же отмерится вам, говорит Христос. Вот вам закон. Жадничай, обманывай, кради, обогащайся. Нет, голубчик. Какой меряешь ты, придется тебе испытать это на себе. Это непременно, это закон. И когда вам приведут вам, я говорю, видите, да, вам говорю, да. И когда вам скажут, а вот некоторые процветают и бегут богато, живут богато, развлекаются все. Скажу вам, вы не знаете, я говорю, не вам лично, я говорю, а тех, кто это говорит, вы не знаете даже, какие страдания они переживают. Эти люди, которые с внешней стороны процветают, живут, богатейшие, все имеют. Не знаете вы. А те, кто знает, скажут, ой, нет, лучше поменьше, но быть, но получше. Просто не знают этого люди. И поэтому часто завидуют, ничего не понимая. Видят только одну вот эту внешнюю поверхность. Не знают, что у них творится в семье. Не знают, что творится у них в собрании своих так называемых друзей. не знают того, как за ними часто охотятся, и он живет под страхом смерти. Я помню, писали об Эдварде Кеннеди. Знаете такого, да? Ну, вы же все знаете, конечно, да. Ну, вот братья того Кеннеди, да, которого застрелили неожиданно, стал президентом. Но чего-то он начал вести себя не по воле тех, кто правит Соединенными Штатами Америки. Вы думаете, правит президента, да? Это, знаете, только ребенок может это сказать, смеяться. Правит вы их, и даже не знаете кто. Не знаете кто. Не угодил, застрелили. Никсон не угодил, ему прямо сказали: уходи, ушел. Сейчас это до смешного идет, кого поставили Байдена, который не знает, куда идти. Это лучший президент, конечно, а его секретаря, пресс-секретарь, это вообще это комедия, какая-то глупышка. А я не знаю. И говорят, не знаю что. Устраивает кого? Тех, кто правит. А это на сцене прыгают. И больше ничего. Вы слышите? Закон. Какою мерою мерите, такое возмерится вам. Я в каком смысле это сейчас говорю? Не смотрите на то, что кажется, когда говорят, что вот они такие, то-то, то-то, смотрите, как хорошо живут. Слушайте, замолчите. Это может говорить только глупый человек, который ничего не знает. Смотрит на дворец, а не понимает, что в этом дворце происходит. Не забывайте русскую пословицу: в шалаше да по душе, а в хоромах как на похоронах. Нравится? Ну что ж, пожалуйста, идите, живите как на похоронах. И это постоянно исполняется в человеческой жизни. А почему? Такую мерою часто они отмеряют, которые потом живут как на похоронах. Не завидуйте, о закон! Основной закон нашей человеческой жизни сформулирован очень просто и ясно, и строго. Но я все-таки два слова скажу о нем. Собственно, он выражает, если хотите, сущность вот даже от всех тех законов, о которых мы уже с вами говорили. Дух творит себе формы. Вот лаконичная формулировка этого закона. Под духом в данном случае подразумевается что? Духовное состояние твое, человек, твое, народ, твое, государство, твое, человечество порождает соответствующие формы, то есть внешнюю жизнь. Наверное, едва ли кто сейчас сомневается в том, в каком нравственном состоянии находится человечество. Человечество, взять этот западный особенный мир, у нас то же самое. И это, ну, не тоже, но тоже в значительной степени, да, всюду в какой. И переживаем что? Переживаем соответствующие вещи. Это что, случайности, думаете? По-человечески, да, там политики решают одно, как быть, что делать, спорят между собою, чуть не дерутся. Это все, знаете, на сцене. Суть-то какова? Дух, духовное состояние творит себе эти страшные формы, которые часто приводят к ужаснейшим конфликтам. И, наконец, приведет к окончательному конфликту, который был описан в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Дух творит себе формы. Ну ладно, мир, в мире, вселенной. Самое важное во мне – мое духовное состояние определяет и формы, то есть, если хотите, даже внешние обстоятельства моей жизни. Все происходит закономерно. Запомните, пожалуйста, все происходит закономерно. В жизни нет случайностей. Слышите? Ой, как бы это так? В жизни нет случайностей. Нет. Комар укусил. И это не случайность. Нет случайностей в жизни. Но что? Я являюсь лютейшим врагом себя, когда ко мне происходят те случайности, так называемые, которые оказываются не случайны, а закономерны. И их причиной являюсь я, а не кто-нибудь, не другие люди, не злые люди, не дьявол. В конечном счете, услышите? Не дьявол. Дьявол не смеет коснуться ни к одному человеку. Слышите? Если бы он мог, обладал бы свободой, так как говорит один святой, нас бы он уничтожил немедленно по своей злобе. Нет. Вспомните книгу Иова. Приходит дьявол к Богу, просит, и Бог ему разрешает коснуться Иова. Или не разрешает. Слышите? Дьявол ничего не может сделать. Он делает только тогда, когда я протягиваю сам ему руку. Здравствуй, голубчик вор. Я готов тоже быть вместе с тобой. Вот, оказывается, что происходит. Это же чрезвычайно важно знать. Дух творит себе формы. И, оказывается, я свою судьбу... Вы слышите, что протекает? Каждый человек сам творит свою судьбу. Не Бог, и не дьявол, и не люди, а я творю свою судьбу. И я знаю, каким образом я это делаю, прекрасно зная. Зная христианские духовные законы, я знаю, действительно, это я сам. И нечего искать виновников происходящего в моей жизни. Вот видите, друзья мои, как интересно. Оказывается, есть законы. А закон, вы знаете, такая вещь, в которой никуда не денешься. Но есть одно очень важное «но», которое христианство противопоставляет нехристианскому пониманию духовной жизни и тех законов, которые существуют в этой жизни. Я все время говорю, что вы проходили, вы знаете. Ну, вот поэтому и сейчас тоже скажу. Вы знаете, что такое карма, правда же? Знаете, знаете, что такое карма. Да, вы все, наверное, под кармой, да? Я нет. Все под кармой. Что такое карма? Ха! Так, ух, это же еще до Марка Подвижника сказали, что все, что происходит в мире, обусловлено законом причинно-следственных отношений. Понятно это? То есть, если есть то, то будет это. Это бесконечный и основной закон нашего бытия – причинно-следственных отношений. Так чего ж тут Марк Подвижник тогда сказал? Чего нового-то? И что он такое открыл? И зачем нам это тогда нужно? Оказывается, нет. Христианство заявило, что этот закон причинно-следственных отношений не безусловен, он подчинен. Он, то есть все совокупности, которые я вам назвал, эти законы, это только часть абсолютному закону любви. Бог есть любовь, а не бездушный закон причинно-следственных отношений. Он есть любовь, из которой проистекают, в частности, следующие. Оказывается, человек может человек прекратить действие этой кармы в своей жизни. Каким образом? Покаянием. Вы знаете, что христианство, когда Христос сказал «сегодня будешь со мною в раю», то эта фраза – это есть величайшая ересь по отношению ко всем религиям. Бандит никак не может быть. Что бы он там ни говорил, ни плакал, ни страдал, он будет в преисподней. И вдруг «сегодня же будешь со мною в раю». О, это нечто потрясающее! Оказывается, вот это смирение человека, его покаяние, слышите, смирение человека, осознание себя, кто он есть, его покаяние нейтрализует все, все преступления, очищает человека. Сегодня же будешь со мною в раю. Кто? Убийца. Бандит. Такого в истории человечества, религиозной истории, никогда не бывало. Ну ладно, друзья мои. Я вижу, уже остается мало времени, 5 минут, а вы очень много наложили шпаргалок. Я, конечно, вам... Это тема важнейшая, основа духовной жизни. Важнейшая. Ну, кое-что мы поговорили. Дай Бог, чтобы это, может быть, что-то усвоилось нами. Так, преподобный Макарий сказал, «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но свободного намерения, принимая его как самое дело». Ведь одно и то же дело может быть как добрым, так и злым, в зависимости от мотивов, по которым оно совершается. Возможно, дела делать нельзя без необходимости, тем более дела, совершаемые с подложным мотивом. Нельзя же понимать дела только как внешнюю деятельность. Подложный мотив – это дело. Это дело. Наши мысли, наши желания, наши мотивы, наши намерения и цели – это дела, это и моя цель, а не то, что я делаю руками, ногами. Вот. И вот Макарий Великий говорит, что главное в человеке, и только сейчас вот мы это увидели, главное – то, что произошло с бандитом, распятым справа от Христа. Вот что главным является в человеке. Осознание, что он не тот, кем должен быть, и покаяние, и все. Вся карма уничтожается. Этим, кстати, недаром Энгельс, Фридрих Энгельс, слыхали такого святого преподобного? Нет, не слыхали? Нет. Ну, как же такое удивительное дело. Он писал, он, Энгельс, христианство возникнув, стало в резкое слышите, в резкое противоречие со всеми существующими религиями. Молодец. Честь и хвала ему. Точно сказал. Творит ли вера? О, творит, конечно. Какая вера, таковые дела. Человеческие дела. Как быть, вроде простил обиду, а осадок остался. Значит, не простил или пройдет со временем? Мы часто ищем уже сразу все сделать. Раз, два, перепрыгнул. Жизнь не прыжки, а процесс. Это процесс же. И процесс прощения, он часто занимает немалое время. Важно намерение. Вот то, что сейчас сказал Макарий Великий. Намерение, то есть мое желание, я стремлюсь. Я намерен пройти туда. Я иду. Я не знаю, когда я дойду, но я иду. Вот что. Поэтому пройдет со временем. Но нужно только стремиться к этому. Расскажите об акафистах, что это и зачем их читать. Господь оставил одну молитву, Отче наш, а у нас православных множество молитв, да еще в акафистах не могу понять, для чего их читать. Вы знаете, что когда Господь сказал, что не умножайте слов, то он сказал о язычниках, которые думали, что своим многословием, обращенным к богам, они что-то этим приобретают, заслуживают. Нет, христианцы так не смотрят. Акафисты являются ничем иным, как своего рода, вы знаете, своего рода поэзией. Акафист – это поэзия, в которой выражается молитвенное состояние человека. Только и всего. Мы же можем, вы знаете, это свойство души, которое оно может все-таки проявляться. И вот эта вот поэзия, если хотите, ну и что вы? Вы знаете, когда вдруг хорошо, хорошее церковное пение, о, панихида, я вам скажу, это гениальное просто, простая панихида. Это просто гениальность. Она настраивает человека действительно на настоящую молитву. Дух настраивает. Так и акафисты. Но скажу вам, опытные отцы говорят, есть только, можно говорить или нет, есть только, говорят, два акафиста прекрасные, акафист. Вот это Божьей Матери, как будет совершаться вот скоро, скоро, Великим Постом. Вот это действительно акафист. Это действительно. Много акафистов, так они, знаете ли, ни то, ни сё. Некоторые хорошие, некоторые плохие. Неплохие в каком смысле? Бессодержательные и наполнены одним языческим состоянием, только языческим. Дай нам то, ты даешь нам то, что-то. Вот эти земные блага. Ой, Господи! А есть любители, которые их составляют. И один вопрос остался. Ну что? Ну, дополню, если один. Ну уж, извините. Дура лекс, конечно, дура закон, конечно, но в данном случае дура. Мама сказала, что после ее кончины не отпевать в церкви, а просто похоронить, потому что она атеистка и ни во что не верит, ни в Бога, ни в жизнь. Как поступить? Ну, а если, вы знаете, она... Дело не в отпевании, конечно, а дело в молитве. Если она все-таки крещенная, то по любви к ней, и поверив в то, что теперь-то ей все открылось, и она увидела, есть Бог или нет, она будет, я не знаю, в какой величайшей благодарности вам, если вы не просто отпеть дали деньгу, и батюшка помахал кадилом, а если попросите его помолиться, дайте ему еще что-нибудь, только помолись, пожалуйста, а не просто маши кадилом. И сам помолись. Это будет огромное благо. Она будет вечно благодарить вас за это. Можно отпевать. Помолимся. Всего доброго. До свидания.